Глава 29. Возвращение домой. Чтобы добраться до западного леса в волчьем сне, Перину потребовалось всего полдюжины шагов, тогда как наяву такое путешествие с гор через песчаные холмы заняло долгих 3 дня. Аильцы без труда поспевали за лошадьми, тем более что в гористой местности с ее бесконечными спусками и подъемами кони не могли идти быстро. Раны Перина затягивались и при этом нестерпимо зудели. Видимо, бальзам Фейли возымел действие. Путники ехали почти в полной тишине, лишь изредка нарушаемой тявканьем охотившейся неподалеку лисицы или криком ястреба в вышине. Говорили мало. К радости Перина вороны больше не попадались. Несколько раз юноше казалось, что Фейли хочет подъехать к нему и что-то сказать, но всякий раз она сдерживалась. Вот и хорошо. Больше всего на свете Перину хотелось поговорить с ней. Но вдруг в результате окажется, что он пошел у нее на поводу. Он ругал себя за желание помириться. Ведь она, Фейли, бессовестно провела Лойла и надула его самого. И вообще, если бы она не лезла не в свое дело, все было бы проще. Его тянуло обнять и поцеловать ее, и в то же время он желал, чтобы она решила, что с нее хватит, и ушла куда-нибудь подальше отсюда. И почему она такая упрямая? Фейли и Дева разговаривали только между собой. Байн и Чет шагали по бокам от ласточки, если только та или другая не убегала вперед. Время от времени они перешептывались, после чего старались не смотреть в сторону Перина, да с таким видом, что лучше бы они в него камнями бросались. Лойл по просьбе Перина ехал с ними, но по его подергивающимся ушам было видно, что он расстроен. Похоже, Агир сожалел, что вообще связался с людьми. Гаула, напротив, все происходящее забавляло. Всякий раз, когда Перин поглядывал на него, Аилец слегка улыбался. Перин не мог унять тревогу. Он ехал, держа наготове лук, и размышлял об убитом губителе. Пребывает он в двуречье только во сне? Или наяву тоже? Перин подозревал, что верно последнее, и что именно губитель без всякой нужды застрелил ястреба. Появление губителя еще больше все осложняло, что было совсем не кстати. Ведь главной заботой должны быть чада света. Родные Перина жили на отдаленной ферме почти у мокрого леса, откуда Даймондова луга добираться было полдня, а то и поболе. Его семья... Отец, мать, сестренки и маленький братишка. Впрочем, Петрому уже 9, и он, ясное дело, считает себя большим. Пухленькой Диселе 12, а Адоре 16. Наверное, скоро она заплетет косу. Дядюшка Эверт, брат отца и тетушка Мадж, плотные и крепкие. Они похожи друг на друга, и дети у них такие же. Там же жили и тетушка Ниайн, каждое утро ходившая на могилу дядюшки Карлина и ее дети, и остроносая остроглазая двоюродная бабушка Илсин, никогда не бывшая замужем, но зато знавшая все сплетни в округе. С тех пор, как Перина определили в подмастерье к мастеру Лухану, он виделся с родными только по праздникам. Слишком далеко от деревни они жили, да и свободного времени оставалось немного. Если белоплащники охотятся за семейством Айбора, найти их будет нетрудно, накроют всех разом. И поэтому он должен думать вовсе не о каком-то губителе. Прежде всего, он обязан защитить родных и, само собой, Фейли. После этого можно будет подумать о деревне и о волках, а уж под конец заняться губителем. Но разве одному человеку под силу со всем этим управиться? Почва в западном лесу была каменистой, а потому здесь редко расчищали и возделывали поля. Перин еще мальчишкой исходил эти края вдоль и поперек, когда с Рандом и Мэттом, когда один. Он охотился с луком или прощой, расставлял силки на кроликов, а то и просто блуждал по зарослям. На деревьях цокали белки с пушистыми хвостами, заливались стрелями крапчатые дрозды, которых передразнивали чернокрылые пересмешники. Из-под копыт вылетали перепелки с темно-синими спинками. Все указывало на то, что дом близок. Даже запах земли под копытами лошадей был знаком. Перин мог бы направиться прямо в Эммондов луг, но предпочел забрать на север и двигаться лесом, пока не пересек карьерную дорогу. Косые лучи солнца уже золотили верхушки деревьев. Никто в Двуречье не знал, почему этот проселок называли «карьерной дорогой». Он и на дорогу-то походил мало, разве что деревьев на ней не было. Все заросло травой, и лишь изредка можно было заметить остатки мощения. Однако кое-где сохранились глубокие колеи, выбитые невесть когда колесами бесчисленных подвод и фургонов. Возможно, некогда эта дорога вела к карьеру, где давным-давно добывали камень для Манатерена. Ферма, куда Перин решил заехать в первую очередь, находилась неподалеку от тракта и была отделена от дороги длинными рядами яблоневых и грушевых деревьев. Но Перин учуял ее, прежде чем увидел. Учуял и запах гари, застарелый. Прошедший год так и не приглушил его. Он попридержал повод у кромки деревьев. Вьючная лошадь трусила следом за его мышастым и не сразу решился подъехать к ферме, к тому, что когда-то было фермой Алторов. Уцелела лишь каменная ограда овечьего загона. Ворота были распахнуты и висели на одной петле. Одиноко торчавшая закопченная печная труба отбрасывала косую тень на обгоревшие балки. На месте авинов, амбаров и сарая для сушки табачного листа было пепелище. Табачное поле и огород заросли сорняками, а сад имел такой вид, будто по нему гоняли табун лошадей. Большая часть растений, не считая разве что сорных пилолиста и перохвоста, была обломана и пожухла. Перину и в голову не пришло наложить на лук стрелу. Пожар случился несколько недель назад. Прошедшие дожди уже сгладили поверхность обгоревших бревен. Удушую требовалось около месяца, чтобы достичь такой высоты, а тут его побеги уже оплели валявшиеся рядом с полем плуг и барану. Из-под узких бледных листьев виднелась ржавчина. Но гаулы девы, держа копья наготове, внимательно осмотрели обгоревшие развалины. Выбравшись из руин дома, Байн посмотрела на Перина и покачала головой. Значит, во всяком случае, Тэм Алтор в огне не погиб. Ранд, Ранд, они знают. Знают, ты должен был явиться сюда сам. Перин с трудом сдержал желание пришпорить ходока и галопом помчаться на свою ферму. Но он попросту загнал бы коня. Даже ходок такого бы не выдержал и наверняка пал бы замертво, не проскакав и полпути до фермы. А ведь неизвестно, кто именно разорил хозяйство Алторов. Если это работа троллоков, то вполне возможно, что его родные спокойно трудятся на своих полях. Он повел носом, но ничего не учуял. Гарь перебивала все другие запахи. Подошел гаул.
«Перин, те, кто это сделал, кто бы они ни были, давно ушли. Они убили нескольких овец, остальные разбежались». Потом, через некоторое время, пришли другие люди, собрали отару и отогнали на север. Кажется, их было двое, но точно не скажу. Следы старые сохранились плохо.
«У тебя есть догадки, кто это сделал?» Гаул покачал головой. «Может, это все-таки были троллоки?» — подумал Перин. «Странно, конечно, желать такого. И глупо. Белоплащники знают его имя, и имя Ранда, скорее всего, тоже». «Они знают мое имя!» Он окинул взглядом пепелище, и сжимавшая поводья рука дрогнула. Ходок двинулся вперед. Лойл спешился возле фруктовых деревьев, его косматая голова касалась нижних ветвей. Фейли поравнялась с Перином и некоторое время молча ехала рядом, изучая его лицо.
«Это... ты знаешь, кто тут жил?»
«Ранд и его отец».
«Ох, а я уж подумала...»
Девушка не договорила, но в ее голосе прозвучали облегчение и сочувствие, позволявшие понять, что она хотела сказать.
«А твоя семья живет поблизости?»
«Нет».
Отрезал он, и девушка отшатнулась словно от удара, но не отъехала в сторону, а по-прежнему смотрела и ждала.
И как ему отослать ее подальше? Он ведь и так сделал все, что в его силах.
Солнце уже опускалось на верхушки деревьев, и тени удлинились. Натянув повод, Перин развернул ходока, грубо повернувшись к Фейле спиной.
«Гаул, на ночь придется разбить лагерь где-нибудь неподалеку. Рано поутру я намерен двинуться в путь». Он украдкой бросил взгляд через плечо. Фейли, напряженно держась в седле, ехала назад к Лойлу. «В Эммондовом лугу все узнаем.
Там Перрин и выяснит, где находятся белоплащники.
Так что, возможно, он успеет объявиться прежде, чем они доберутся до его родных. Если еще не добрались.
Если его родная ферма еще не сожжена, как ферма Алторов.
Нет, он должен успеть. Да, там все выяснится. Там наверняка знают», — повторил Перрин. «Значит, рано поутру?» — Гаул помедлил, потом заметил. «Имей в виду, от нее ты все равно не избавишься. Она почти что Фар Даррес Май. А если уж дева кого полюбит, от нее не отделаешься, как ни старайся». «Волноваться о Фейле оставь мне», — сердито буркнул Перрин, но тут же сменил тон. «Он ведь от Фейли хотел избавиться, а вовсе не от Гаула.
Совсем рано, пока Фейли еще не проснулась».
В ту ночь у обоих костров под яблонями было тихо. Несколько раз то одна, то другая дева поднималась и бросала взгляд в сторону маленького костра, где сидели Перрин с Гаулом. Но единственными звуками были пофыркивание коней да уханье сов. Перрин всю ночь так и не сомкнул глаз. До рассвета оставалось еще около часа. Полная луна уже садилась, когда они с Гаулом потихоньку ускользнули. Айлиц бесшумно ступал в своей мягкой обувке, а лошади почти не стучали копытами. То ли Байн, то ли Чет, Перрин не разглядел, кто именно, видела, как они улизнули. Но будить Фейли не стало, за что юноша был несказанно ей благодарен. К тому времени, когда они выехали из западного леса неподалеку от деревни, солнце стояло уже довольно высоко. От околицы в стороны разбегались нехоженые дорожки, вдоль большинства из них тянулись сложенные из грубых камней низкие ограды или посадки невысоких кустов. Тут и там виднелись следы, оставленные колесами повозок и тележек. Над крышами жилых домов вились серые дымки, судя по запахам, рачительные хозяйки пекли хлеб. На полях, возделывая табак или ячмень, трудились мужчины, а мальчишки присматривали за отарами черномордых овец. Новоприбывшие не остались незамеченными, но ехавший быстрым шагом Перрин надеялся, что никто издалека не узнал его и не разглядел странного наряда и копий Гаула. По деревне наверняка туда-сюда сновали люди, а потому Перрин обогнул ее с востока, держась подальше открытых соломой построек, теснившихся возле лужайки, где прямо из каменного ложа и с такой силой, что запросто мог свалить человека с ног, бил винный ручей, тот самый, что давал начало винной реке. От прошлогоднего налета троллоков в ночь зимы не осталось и следа. Все пострадавшие от огня дома были отремонтированы или отстроены заново, и деревня выглядела так, будто враги сюда и носа не совали. Хотелось надеяться, что такого больше не случится. Гостиница «Винный ручей» находилась почти на восточной окраине Эммондова луга. Между переброшенным через стремительную винную реку крепким бревенчатым фургонным мостом и древним каменным фундаментом, посреди которого рос исполинский дуб. Под его раскидистой кроной были расставлены столы. В часы отдыха за ними сиживали люди, наблюдавшие за игрой в шары, но сейчас, в этот утренний час, там, разумеется, было пусто. В восточной гостинице стояло лишь несколько деревенских домов. Сама гостиница представляла собой примечательное двухэтажное сооружение. Первый этаж был сложен из речного камня, а второй, беленый, выступая над ним, опоясывал все здание. Множество каминных труб поднималось над красной черепичной крышей, единственной в округе. Привязав ходока и вьючную лошадь к коновизи неподалеку от кухонной двери, Перрин бросил взгляд на крытую соломой конюшню. Он отсюда слышал, как кто-то, скорее всего, Хью или Тед, выгребает навоз из стоил, в которых мастер Алвир держал могучих дхуранских жеребцов. Этих коней у него нанимали для особенно тяжелых работ. С другой стороны, тоже доносились звуки — обрывки речи, гусиное гоготание и громыхание повозки на лужайке. Он не стал расседлывать ходока или снимать вьюки, полагая, что задержится здесь ненадолго. Подав Гаулу знак следовать за ним, Перин, прихватив с собой лук, поспешил внутрь, пока из конюшни не высунулся никто из конюхов. Кухня была пуста, обе железные плиты и все печи, кроме одной, уже остыли, хотя в воздухе еще висел запах свежеиспеченного хлеба и медовых лепешек. Постояльцы наведывались в гостиницу нечасто, и только в то время, когда дороги не заносило снегом. По большей части это были торговцы и купцы из Байрлана, наезжавшие за шерстью и табаком. К вечеру здесь собирались селяне закусить, выпить и почесать языками. Но сейчас все были заняты работой. Опасаясь, однако, что кто-нибудь мог заявиться сюда и в неурочный час, Перин осторожно на цыпочках прокрался по короткому коридору и, приоткрыв дверь, заглянул в гостиную. Он видел это помещение, наверное, тысячу раз. Квадратная комната с большим в пол стены длиной и по плечо высотой камином, сложенным из речного камня. На каминной доске стояли полированная банка для табака и часы. Перину показалось, что все это стало меньше, чем прежде, будто ужалось. Перед камином стояли стулья с высокими спинками. Здесь заседали члены совета деревни. Напротив камина на полке стояли книги Брандалвина Алвира. Когда-то Перин и представить себе не мог, что в одном месте может быть собрано больше книг, чем эти несколько дюжин потрепанных томов. Вдоль третьей стены чинно выстроились бочонки и баклаги с вином и элем. На одном из них, растянувшись, спал желтый гостиничный кот Царапч. В общей зале не было никого, кроме самого Брана Алвира и его жены Марин, сидевших в длинных белых передниках за столом и чистивших серебряную и оловянную посуду. Мастер Алвир был полным коренастым человеком с венчиком редких седых волос вокруг лысины. Госпожа Алвир — стройная женщина с перекинутой через плечо толстой сидеющей косой. Выглядела по-матерински уютно. От нее пахло выпечкой, и еще чувствовался слабый аромат роз. Перин помнил их как людей приветливых и веселых, но сейчас они явно были не в духе. Мэр сердито хмурился, и его настроение явно не было связано с серебряной чашей, которую он держал в руках.
«Мастер Алвир!»
Юноша распахнул дверь и вошел. «Госпожа Алвир, это я, Перин». Муж и жена вскочили на ноги, оттолкнув стулья так, что те полетели на пол, а Царапч испуганно сиганул прочь. Госпожа Алвир прижала ладони ко рту. Оба в изумлении таращились то на него, то на Гаула. Перину стало неловко. Он замялся, не зная, куда девать лук, и начал перекладывать его из руки в руку. Еще больше он смутился, когда Бран с поразительной для его возраста и комплекции ловкостью бросился к окну, что выходило на лужайку, и, отодвинув занавеску, выглянул на улицу, словно ожидал увидеть там целую толпу аильцев.
— Перин, — недоверчиво повторила госпожа Алвир, — это и впрямь ты. Я тебя еле узнала. Бородой оброс, да еще и щека порезана. Где это ты? А Эгвейн с тобой?
Перин коснулся наполовину затянувшегося шрама, пожалев, что не умылся или хотя бы не оставил лук и топор на кухне. Он и не подумал о том, что своим видом может их напугать.
«Нет-нет», — зачастил он, — «Эгвейн к этому отношения не имеет. Она сейчас в безопасности».
Может, безопаснее было бы отправиться в Тарвалон, чем оставаться в Тире с Рандом. Но в любом случае сейчас ей ничто не угрожает. Желая успокоить мать девушки, он добавил: —
«Она учится на Айс Седай, госпожа Алвир, и на Айниф тоже».
«Знаю», — спокойно отозвалась госпожа Алвир, коснувшись рукой кармана своего передника. «Она прислала мне 3 письма из Тарвалона. Из них я поняла, что отправлено было больше, да и Найниф написала по крайней мере одно. Но дошли только эти 3. Эгвейн кое-что поведала о своем учении. Как я поняла, порядки у них там очень и очень строгие».
«Она сама этого хотела?»
3 письма? Перин виновато пожал плечами. Сам-то он не написал никому, если не считать записок, оставленных для родителей мастера Лухана в ту ночь, когда Морейн увезла его из Эммондова луга. Ни одного письмеца.
«Но все-таки», — продолжала госпожа Алвир, — «это не та судьба, которой я для нее хотела. О таком ведь не станешь рассказывать соседкам, верно?» Она пишет, что познакомилась там со славными девушками Илэйн и Мин. Ты знаешь их?
Да, я их тоже знаю. Они и вправду славные.
Много ли рассказала Эгвейн матери в этих письмах? Скорее всего, нет. Ну да ладно. Он тоже не будет распускать язык и зря пугать почтенную женщину. Какой в этом толк? Что было, то было. А сейчас Эгвейн в безопасности. Спохватившись, Перин представил хозяевам своего спутника, который просто стоял рядом. Услышав, что Гаул — аилец, Бран заморгал, хмуро поглядывая на копья и свисавшую на грудь черную вуаль. Жена его, однако же, просто и радушно сказала: «Добро пожаловать в Эммондефлуг и в нашу гостиницу, мастер Гаул».
«Да будет у тебя вода и прохлада, хозяйка крова», — церемонно произнес Гаул. «Позволь мне защищать твой кров и холд».
Видно было, что достойная хозяйка не сразу нашлась, что ответить. И то сказать, такое не каждый день услышишь. «Благодарю за любезное предложение», — сказала она наконец. «Надеюсь, однако, что мне самой будет позволено решать, когда это потребуется».
«Как скажешь, хозяйка крова, твоя честь, моя честь».
Гаул вынул из-за пазухи изящную золотую солонку в виде льва, на спине которого стояла маленькая чаша, и протянул ей.
«Как гость я предлагаю этот маленький дар твоему очагу».
Марина Лвир приняла подарок, не выказывая удивления, хотя, как подумал Перин, во всем двуречье едва ли сыщется вторая, столь же дорогая вещица. Ведь это золото. В здешних краях и монеты-то золотые попадались нечасто, а о золотых безделушках и говорить нечего. Перин надеялся, что хозяйка никогда не узнает, что этот подарок из Тирской твердыни. Сам он готов был биться в том об заклад.
«Сынок», — сказал Бран, — «может быть, правильнее было бы прежде всего сказать «добро пожаловать домой», но я все же спрошу, почему ты вернулся?»
«Я прослышал о белоплащниках, мастер Алвир», — просто ответил Перин. Мэр и его жена обменялись хмурыми взглядами.
«И все-таки почему ты вернулся? Ты не в силах ничему помешать, сынок, и не можешь ничего изменить. Лучше тебе уехать. Если у тебя нет лошади, я тебе дам. А если есть, садись-ка в седло и скачи на север. Я думал, что белоплащники караулят Таранский перевоз. Это они тебе физиономию разукрасили?»
«Нет, это неважно.
Коли ты смог незаметно для них пробраться сюда, сумеешь и уехать. Их главный лагерь в Сторожевом холме, но разъезды они рассылают повсюду. Уезжай, сынок».
«Не мешкай», — тихо, но твердо добавила госпожа Алвир. Когда она говорила таким тоном, люди обычно делали, что им сказано. «Не задерживайся даже на час. Я соберу тебе припасов в дорогу. Хлеба, сыра, ветчины, жареного мяса и соленых огурчиков. Тебе нужно уехать, Перин».
«Я не могу. Вы же знаете, что они разыскивают меня. Иначе бы не говорили, что мне надо уйти».
Они ничего не сказали по поводу его глаз. Даже не спросили, не болен ли он. Госпожа Алвир явно не была удивлена. Они знали.
«Если я им сдамся, то сумею кое-чему положить конец. Я смогу уберечь свою семью».
Перин вздрогнул, когда со стуком распахнулась дверь и вошла Фейли, а следом за ней Байн и Чад. Мастер Алвир провел ладонью по взмокшей лысине. По одежде дев он сообразил, что они одного племени с Гаулом, и, кажется, был лишь слегка удивлен тем, что эти воительницы — женщины. Скорее, он был раздосадован неожиданным вторжением. Царапч встрепенулся, сел и с подозрением уставился на чужаков. Перину стало интересно, примет ли кот и его за чужака. И вот что ему еще хотелось бы знать, как они его отыскали и где сейчас Лоэл. Он готов был размышлять о чем угодно, только не о том, как теперь управиться с Фейли. Но она не оставила ему времени на размышления. Вызывающе подбоченясь, Фейли остановилась перед ним. Каким-то образом, такое умеют только женщины, Фейли, когда сердилась, становилась выше ростом. «Сдаться задумал?» «Сдаться! Ты это с самого начала замыслил? Так или нет? Ты полный идиот! У тебя мозги в конец усохли, Перри Найбора! И раньше-то умом не блистал. Одни мускулы да шерсть. А нынче и в конец спятил. Раз белоплащники охотятся за тобой, то как только ты им сдашься, они тебя и вздернут. И вообще, с какой стати они тебя ищут?»
«Потому что я убивал белоплащников», — ответил он, глядя в глаза Фейли и не обращая внимания на испуганное восклицание госпожи Алвир, продолжил. «В ту ночь, когда мы встретились с тобой, а двоих я убил еще раньше. О тех двоих им известно, и еще они считают меня приспешником темного».
Она бы узнала об этом достаточно скоро, останься они наедине. Приперла бы его к стенке и все выведала. По крайней мере, двое, Джеффрем Борнхальд и Джаред Байер, подозревали, что существует какая-то связь между ним и волками. Ничего определенного они не знали. У них имелись только подозрения, но для них и того достаточно. Человек, который водится с волками, не может не быть приспешником темного. Может, с этими белоплащниками явился кто-то из них?
Они в этом уверены.
«Ты не больший приспешник темного, чем я», — прошептала Фейли. «Скорее уж к темному в приспешнике можно зачислить солнце».
«Какая разница, Фейли, я просто должен сделать это. Вынужден.
Болван ты пустоголовый. Ничего подобного ты делать не должен. Гусак безмозглый. Попробуй только, и я сама тебя вздерну».
«Перин», — негромко произнесла госпожа Алвир, — «может быть, ты познакомишь меня с этой молодой женщиной, которая о тебе столь высокого мнения?»
Только сейчас Фейли поняла, что совершенно проигнорировала хозяев. Залившись краской, она принялась приседать в реверансе, кланяться и цветисто извиняться. Байн и Чиат, как ранее Гаул, попросили разрешения защищать кров госпожи Алвир и преподнесли в дар маленькую, искусно сработанную из золотых лепестков чашку и покрытую изысканной гравировкой серебряную мельницу для перца, размером в 2 периновых кулака, на крышке которой красовалась фигурка какого-то диковинного животного, полулошади, полурыбы. Бран Алвир насупил брови, почесал голову и пробормотал что-то себе под нос. Перин разобрал только слово «аил». Мэр то и дело с беспокойством поглядывал на окно, но едва ли из-за того, что опасался появления новых аильцев. Скорее его тревожило, не нагрянут ли ненароком белоплащники. Марин Алвир, напротив, если и была удивлена тем, что на нее свалилось, справилась с потрясением без видимых усилий. С Фейли, Байн и Чиат она повела себя точно так же, как с любыми другими молодыми женщинами, заехавшими в гостиницу. Сочувственно поохала по поводу трудностей долгого пути, весьма кстати похвалила дорожное платье Фейли, сегодня из темно-синего шелка, и выразила восхищение цветом и блеском волос обеих дев. Как подозревал Перин, Байн и Чет не знали, что о ней подумать, но хозяйка взяла бразды правления в свои руки. С мягкой материнской властностью усадила молодых женщин за стол, предложила им влажные полотенца, чтобы отереть дорожную пыль с лиц и ладоней, и принялась потчевать их чаем из большого в красную полоску чайника. Перин помнил его с детства. Забавно было видеть, как эти воинственные женщины, а к таковым он, конечно же, причислял и Фейли, принялись нахваливать угощение, вызываться помочь хозяйке на кухне и заверять, что они не стоят ее хлопот. Да еще и смотрели на нее круглыми глазами, как малые дети. Точнее, было бы забавно, когда бы она не взяла в оборот и Перина с Гаулом. С решительным видом усадила за стол и заставила хорошенько вытереть лицо и руки перед тем, как они получили по чашке чая. Все это время с губ Гаула не сходила легкая улыбка. Что ни говори, а чувство юмора у него своеобразное. Удивительно, что госпожа Марин, кажется, вовсе не глядела ни на лук, ни на топор, ни на оружие аильцев. Двуреченцы редко носили даже охотничьи луки, а в гостинице было заведено, садясь за стол, оставлять оружие в стороне. Хозяйка всегда настаивала на этом, но сегодня не проронила ни слова. Еще больше Перин подивился тому, что Бран поставил перед ним серебряный кубок с яблочным бренди. Необычную для посетителей маленькую стопочку, в которой и налит это на донышке, а настоящий кубок, наполненный чуть ли не наполовину. В ту пору, когда он уезжал из двуречья, ему предложили бы в лучшем случае сидра, а то и молока, а если вина, то уж непременно изрядно разбавленного водой. Да и такого вина обычно наливали не больше стаканчика, по праздникам или к чему-то горячему. Юноше было приятно чувствовать, что к нему относятся как к взрослому. Однако пить он не торопился. За последнее время вино стало для него привычным напитком, но что-нибудь покрепче он пробовал редко.
«Перин», — промолвил Бран, присаживаясь на стул рядом с женой, — «никто не верит в то, что ты приспешник темного. Ни один человек, если только он совсем из ума не выжил. Тебе незачем идти на верную смерть».
Фейли энергично закивала, но Перин оставила это без внимания. «Я не могу отступить, мастер Алвир. Белоплащникам нужен я, и коли они меня не заполучат, то обрушатся на всех Айбора, до кого только доберутся. А они скоры на суд и расправу».
«Мы знаем», — тихонько заметила госпожа Алвир.
Ее муж уставился на лежавшие на столе руки и, помявшись, выдавил из себя.
«Перин, твоей семьи нет на ферме».
«Нет.
Вы хотите сказать, что нашу ферму уже спалили?»
Перин сжал в кулаке серебряный кубок.
«А я-то надеялся, что поспею вовремя.
Мне следовало предвидеть это.
Но что поделать, я узнал слишком поздно.
Может, я еще помогу им отстроиться? У кого они укрылись? Мне бы для начала хоть повидаться с ними».
У Брана задергалась щека, и жена успокаивающе погладила его по плечу. Но странное дело, смотрела она при этом на Перина. Смотрела сочувственно и печально.
«Они погибли, сынок», — собравшись с духом, выпалил Бран.
«Погибли?
Нет, они не могут».
Перин нахмурился и уставился на искореженный кубок, словно дивясь, откуда он взялся. Неожиданно у него вспотели ладони. Он попытался вернуть сплющенному кубку прежнюю форму, но из этого, разумеется, ничего не вышло. Бережно поставив посудину на середину стола, Перин промямлил: «Извините, я вам другой, я...» Вытерев ладони о кафтан, он вдруг принялся поглаживать висевшую пояс и топор.
«И почему все так странно на него смотрят?» «Это правда?»
Голос юноши звучал глухо, будто доносился издалека.
«Все? Адора? Дисли? Пэт? Мама?»
«Все», — ответил Бран.
«И тетушки, и дядюшки, и двоюродные братья и сестры. Я помогал их хоронить, сынок. Все Айбора похоронены на том пологом холме, где растут яблони». Перин сунул палец в рот.
«Надо же, как глупо получилось!» Порезался о собственный топор. «Мама так любит яблоневый цвет. Белоплащники. Но почему?»
«Почему, чтобы мне сгореть? Пэту было всего 9. Девочкам...»
Голос у него был каким-то безжизненным. Ему казалось, что в этих словах должны быть какие-то чувства, хоть какие-то.
«Ты сделали троллоки, Перин», — поспешно сказала Марин. «Они появились снова, но теперь они действуют не так, как в прошлый раз, когда тебе пришлось бежать. В деревню не суются, а зверствуют по хуторам да выселкам. Почти все фермы, что на отшибе, заброшены. Ночью никто на улицу носу не кажет, даже в деревне. И так обстоят дела от Дивенрайда до Сторожевого холма, а может и до Таранского перевоза. А белоплащники, как они неплохи, нынче для нас единственная защита. Они уже спасли 2 семьи, когда троллоки напали на их фермы».
«Я думал, я надеялся...» Перин никак не мог вспомнить, на что он надеялся. Что-то насчет троллоков. Впрочем, вспоминать ему не хотелось.
«Белоплащники защищают двуречие?»
Он чуть не расхохотался. «А Рандов отец, ферма Тема, это тоже троллоки?» Госпожа Алвир открыла было рот, но Бран остановил ее.
«Он заслуживает правды, Марин. Это сделали белоплащники. И у Алторов, и у Коутонов.
Значит, и Мэттова родня тоже? Мои родные, Ранды и Мэтта...»
Странно, он говорил таким тоном, будто рассуждал о погоде.
«И они тоже все погибли?»
«Нет, сынок, нет. Абл и Тем скрываются где-то в западном лесу. Ну, а матушка и сестры Мэтта, ну, они тоже живы. Прячутся?»
«Нет нужды об этом распинаться», — встряла в разговор госпожа Алвир. «Ты, Бран, лучше принес бы ему еще кубок бренди, а тебе, Перин, лучше еще выпить». Однако муж ее остался на месте.
Марин бросила на него хмурый взгляд и продолжила. «Я бы предложила тебе переночевать у нас, но это небезопасно. У нас найдутся доброхоты, которые, коли узнают, где ты, тут же со всех ног побегут к лорду Борнхельду. Эверт Конгар и Харри Коплин повсюду таскаются за белоплащниками, словно псы, да и Кен Буйе не намного лучше. А у Вита Конгара язык без костей. Если что прознает, тут же начнет болтать почем зря, пока его Дейс не окоротит. Она теперь наша мудрая. Перин, как ни крути, а лучше тебе уехать. Поверь мне». Юноша медленно покачал головой. «Слишком много на него навалилось. Сразу во всем и не разберешься». «Дейс Конгар мудрая? Это корова? Белоплащники защищают Эммондов луг, а Харри, Эверт и Вит бегают к ним с доносами. Это, может, и не диво, чего ждать от Конгаров и Коплинов. Но вот Кен Буйе, он ведь как-никак член Совета. И еще она назвала имя лорда Борнхельда. Стало быть, Джеффром Борнхельд здесь». Фейли наблюдала за ним, и в глазах у нее стояли слезы. Казалось, она вот-вот заплачет.
«По твоему лицу, Брандел Виналвир», — заметил Гаул. «Я вижу, что сказано еще не все».
«Это правда», — согласился Бран.
«Нет, Марин», — добавил он твердо, когда жена покачала головой. «Мальчик заслуживает того, чтобы знать правду». «Всю правду».
Госпожа Алвир со вздохом сложила руки на груди. Она добивалась своего почти всегда, за исключением тех случаев, когда лицо Брана становилось таким, каким оно было сейчас.
«Какую правду?» — спросил Перин. «Мама так любила яблоневый цвет».
«Во-первых, с белоплащниками явился никто иной, как Падден Фейн», — начал Бран. «Теперь он называет себя Ордейтом и на старое имя не откликается, но это точно он».
«Он — приспешник темного», — рассеянно пробормотал Перин. «Адоры и Дисели по весне всякий раз украшали волосы яблоневыми цветами».
«Сам признался.
Это он привел троллоков в ночь зимы. Пэт любил забираться на яблони, прятаться в ветвях и бросаться оттуда яблоками».
«Может, и сейчас тоже», — мрачно проговорил мэр. «Но вот что интересно. Он пользуется немалым влиянием среди белоплащников. Мы о них услышали после налета на ферму Тема, а навел их на нее как раз Фейн. Тем подстрелил четверых, а то и пятерых, а потом сбежал в лес. Он вовремя поспел на ферму Коутонов и предупредил Абела. Но они схватили Нати и девочек, и Харла, Лухана, Селсбет тоже. Думаю, Фейн наверняка бы их повесил, но лорд Борнхельд не разрешил. Насколько мне удалось разузнать, ничего плохого с ними не сделали. Но и домой их не отпустили, а держат в лагере белоплащников, в сторожевом холме. Почему-то Фейн ненавидит тебя, Ранда и Мэтта. Он предложил по 100 золотых за любого из ваших близких и по 200 за Тема или Абела. Но, похоже, лорд Борнхельд испытывает особый интерес именно к тебе. Когда здесь появляется патруль белоплащников, лорд Борнхельд обычно приезжает с ними и все о тебе расспрашивает».
«Да», — произнес Перин, — «конечно. Так и должно быть».
Перин из двуречья, который водится с волками, приспешник темного. Остальное им Фейн наверняка так расписал. Но что общего у Фейна с чадами света? Отдаленно промелькнуло у него в голове. Что об этом думать? Хотя лучше об этом, чем о троллоках. Он скривился и уставился на свои руки, заставив их спокойно лежать на столе.
«Так они, стало быть, защищают вас от троллоков».
Марин Алвир придвинулась к нему поближе.
«Перин, пойми, мы нуждаемся в белоплащниках. Да, они спалили фермы Тема и Абела, захватили Элсбет и Нати, но ведь ничего им не сделали. Да, они разъезжают по всей округе, словно они здесь хозяева. На нескольких дверях был нацарапан клык дракона, но на это никто, кроме Конгаров и Коплинов, не обратил внимания. Да, скорее всего, они сами его и нацарапали. Тем и Абел могут скрываться, пока белоплащники не уберутся, а уйти им рано или поздно все равно придется. Однако пока здесь троллоки, Без защитников нам не обойтись, пожалуйста, пойми. Дело не в том, что мы предпочитаем их тебе. Просто сейчас они нам нужны, и мы не хотим, чтобы тебя повесили.
— Ты называешь их защитниками, хозяйка крова? — вмешалась в разговор Байн. — Но если ты просишь льва защитить тебя от волков, то просто-напросто кончишь жизнь в одном желудке вместо другого. — Разве вы сами не можете постоять за себя? — добавила Чиат. — Я видела, как сражаются Перрин и Мэтт Коутон, и Рандал Тор. Они той же крови, что и вы.
— Мы люди простые, деревенские, — тяжело вздохнул Бран. Лорд Люк предлагал поднять людей на борьбу с троллоками, но его не поддержали. Идти сражаться значит покинуть свои дома, оставить семьи без защиты. Кому такое понравится?
— А это еще кто? — Лорд Люк, — озадаченно спросил Перрин.
— Он явился к нам тогда же, когда и белоплащники, — пояснила госпожа Алвир. — Но он не из их компании. Лорд Люк — охотник за рогом. Ты же слышал то сказание «Великую охоту за рогом». Он считает, что рог Валер где-то в горах Тумана, но отложил свои поиски, чтобы помочь нам. Вот уж кто настоящий лорд, благовоспитанный и учтивый.
Марин пригладила волосы и улыбнулась. Бран искоса посмотрел на жену и что-то проворчал. Охотники за рогом, троллоки, белоплащники. Да, видать, нынче двуречье уже не то, каким он его покинул. «Фейли, ты ведь тоже охотница за рогом. Знаешь, что этого лорда Люка? С меня уже хватит», — заявила она. Девушка встала, обойдя стол, подошла к Перрину и, положив ладонь ему на затылок, прижала его лицо к своей груди.
«Твоя матушка мертва», — произнесла она. «Твой отец мертв. Твои сестры, твой брат — все умерли. Вся твоя семья. Этого не исправить ничем, а уж твоей смертью и подавно. Не держи горе в себе, Перрин. Дай волю своей печали».
Намереваясь оттолкнуть девушку, он взял ее за руки, но почему-то не мог их отпустить, а наоборот сжал их сильнее. Потом неожиданно для себя понял, что плачет, рыдает, уткнувшись в ее платье, словно малое дитя. Что она о нем подумает? Он открыл рот, намереваясь сказать, что с ним все в порядке, извиниться за то, что не сдержался. Но вместо этого у него вырвалось: «Я не мог поспеть раньше, никак не мог. Я...» — он отчаянно стиснул зубы.
«Я знаю», — шептала Фейли, поглаживая его по волосам точно ребенка. «Я знаю».
Он хотел остановиться, но чем нежнее и сочувственнее был ее шепот, тем сильнее он плакал, словно ее ласка заставляла его горе изливаться наружу потоком слез.